Шахматист появился в магазине Сесара через час с мокрой головой и торчащими над поднятым воротником плаща ушами. «Он похож на тощего бездомного пса», — подумала Хули, глядя, как он отряхивает дождевые капли в вестибюльчике среди ковров, фарфора и картин, на которые ему не хватило бы даже годового жалования. Муньос пожал ей руку. Коротко, сухо, без намека на сердечность, простое прикосновение, не обязывающее ровным счетом ни к чему. Кивком головы поздоровался с Сесаром и бесстрастно, не мигая и только стараясь держать свои промокшие ботинки подальше от ковров, выслушал рассказ об утреннем происшествии на рынке Растро. Временами он делал легкое движение подбородком сверху вниз, словно бы подтверждая сказанное, но с таким видом, как будто вся эта история с синим Фордом и кочергой Сесара совершенно не интересовала его. Его тусклые глаза оживились лишь тогда, когда Хулия достала из сумочки карточку с записью хода и положила ее перед ним. Через несколько минут, разложив свою шахматную доску, с которой он в последние дни не расставался, и расставив фигуры, он уже изучал их новое расположение. «Одного я не понимаю», — заметила Хулия, глядя на доску через его плечо. «Зачем они оставили баллончик на капоте? Ведь там мы не могли не заметить его. Разве что этому человеку пришлось поспешно ретироваться. Возможно, это было просто предупреждение», — предположил Сесар, сидевший в своем любимом кожаном кресле у витража в свинцовом переплете. «Предупреждение, надо сказать, весьма дурного тона». «А ей пришлось здорово потрудиться, правда? Подготовить баллончик, спустить шину, снова накачать ее, не считая того, что кто-нибудь мог заметить ее, когда она все это проделывала». Хулия перечисляла, загибая пальцы с недоверчивой улыбкой. «Вообще все это выглядит довольно смешно». И в этот момент ее улыбка сменилась выражением удивления. «Вы слышите? Я уже дошла до того, что говорю о нашем невидимом сопернике в женском роде. Эта таинственная дама в плаще не выходит у меня из головы. Возможно, мы уж слишком далеко заходим в своих предположениях», — заметил Сесар. «Подумай-ка сама. Сегодня по Растро вполне могли бродить десятки блондинок в плащах, и некоторые из них, наверное, были еще и в темных очках. Но насчет пустого баллончика ты права. Оставить его там, на капоте, на виду у всех — полный гротеск». «Может быть, и не совсем так», — произнес в этот момент Муньос, и оба, прервав свой разговор, уставились на него. Шахматист сидел на табурете у низенького столика, на котором была разложена его доска. Он снял плащ и пиджак и остался в рубашке, мятой, купленной явно в дешевом магазине готовой одежды. Слишком длинные рукава были заложены и зашиты над локтями широкими поперечными складками. Он вставил свою короткую реплику, не отводя глаз от доски, не оторвав от колен лежавших на них ладоней. И Хулия, сидевшая рядом, заметила, что уголок его рта почти неуловимо изогнулся, придавая лицу столь хорошо знакомые ей выражения — то ли молчаливого размышления, то ли неопределенной улыбки. И она поняла, что Муньюсу удалось расшифровать новый ход. Шахматист вытянул палец по направлению к пешке, стоящей на А7, но так и не коснулся ее. «Черная пешка, которая была на А7, берет белую ладью на Б6, — сказал он, показывая собеседникам ситуацию на доске. Это наш соперник указал в своей карточке. «И что это значит?» — спросила Хулия. Муньюс помедлил несколько секунд, прежде чем ответить. «Это значит, что он отказывается от другого хода, которого мы до некоторой степени опасались. Я имею в виду, что он не собирается брать Белую Королеву на Е1 черной ладьей, которая стоит на С1. Этот ход неизбежно привел бы к размену ферзей. Королев. Он поднял глаза от фигур на Хулию. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Хулия вытаращила глаза. То есть он не собирается есть меня? Шахматист неопределенно пожал плечами. Можно истолковать и таким образом. Он задумался, глядя на Белую Королеву. В таком случае, похоже, он хочет нам сказать: «Я могу убить, но сделаю это тогда, когда захочу». «Как кошка, играющая с мышью», — пробормотал Сесар, обрушивая кулак на ручку кресла. «Мерзавец!» «Или мерзавка», — вставила Хулия. Антиквар недоверчиво пощелкал языком. «Вовсе не обязательно, что эта женщина в плаще, если это именно она была в том переулке, действует сама по себе. Она может быть чьей-нибудь сообщницей». «Да, но чьей?» «Хотел бы я знать это, дорогая». «В любом случае», — заметил Муниус, «если вы ненадолго отвлечетесь от дамы в плаще и повнимательнее посмотрите на карточку, вы сможете сделать еще один вывод относительно личности нашего противника». Он поочередно взглянул на обоих и, пожав плечами, кивком указал на доску, словно желая сказать, что считает пустой тратой времени поиски ответов вне шахматной сферы. «Мы уже знаем, что он склонен к разным вывертам». Но оказывается, что он или она — личность еще и весьма самонадеянная, с большим самомнением. В общем-то, он пытается подшутить над нами. Он снова кивнул на доску, приглашая собеседников повнимательнее присмотреться к расположению фигур. «Вот, взгляните, выражаясь практически». С чисто шахматной точки зрения, взятие Белой Королевы — ход плохой. Белым не осталось бы ничего иного, кроме как согласиться на размен ферзей и съесть Черную Королеву белой ладьей, стоящей на Б2, а это поставило бы черных в весьма тяжелое положение. С этого момента единственным выходом для них было бы двинуть черную ладью с Е1 на Е4, создавая угрозу белому королю. Но он защитился бы простым ходом своей пешки с D2 на D4. После этого, когда черный король оказался бы окруженным вражескими фигурами и помощи ждать ему было бы неоткуда, все неизбежно окончилось бы шахом и матом и проигрышем черных. «Значит, — помолчав, заговорила Хулия, — вся эта история с баллоном на капоте и угроза Белой Королеве — это просто так, мыльный пузырь? Это меня абсолютно не удивило бы. Почему? Потому что наш враг выбрал тот ход, который я сам сделал бы на его месте. Съесть белую ладью на Б6 пешкой, стоявшей на А7. Это уменьшает давление белых на черного короля, который находится в очень трудном положении. Он с восхищением покачал головой. «Я уже говорил вам, мы имеем дело с классным шахматистом». «А теперь что?» — спросил Сесар. Муньос провел рукой по лбу и погрузился в размышления. «Теперь у нас есть две возможности. Вероятно, нам следовало бы съесть Черную Королеву, но это может вынудить нашего противника к аналогичному ответному ходу». Он взглянул на Хулию. А мне этого совсем не хочется. Давайте не будем заставлять его делать то, чего он пока не сделал». Он снова покивал головой, как будто находя подтверждение своим мыслям в белых и черных клетках. «Самое любопытное в этом деле то, что он уверен, что мы будем рассуждать именно так, но это достаточно сложно, потому что я вижу ходы, которые он делает и посылает нам, а он может только догадываться о моих. К тому же он еще и направляет их, ведь, по сути, до сих пор мы все время делаем лишь то, что он заставляет нас делать». «У нас есть возможность выбора?» — спросила Хулия. «Пока нет. А что будет дальше, посмотрим. Каков же будет наш следующий ход?» «Слоном. Мы двинем его с F1 на D3 и этим поставим под угрозу его ферзя. А как поступит он? Или она?» Муньос долго не отвечал. Он сидел неподвижно, уставившись взглядом в доску и как будто вовсе не слышал вопроса. «В шахматах, — наконец произнес он, — предвидение тоже имеет свои пределы. Лучший из возможных или вероятных ходов тот, который ставит противника в наиболее невыгодное положение. Поэтому для того, чтобы рассчитать целесообразность очередного хода, нужно просто представить себе, что вы его сделали, и дальше остается проанализировать партию с точки зрения противника, то есть думать своей собственной головой, но поставив себя на его место. С этой позиции вы предугадываете возможный ход и тут же превращаетесь в противника своего противника, то есть опять становитесь самим собой. И так все время, до бесконечности, насколько вам позволяют ваши способности. В общем, я хочу сказать, что знаю, до какого уровня дошел я сам, но не знаю, до какого уровня дошел он. «Но если руководствоваться этими соображениями, — заговорила Хулия, — то, вероятнее всего, он изберет тот ход, который причинит нам наибольший вред. Вам так не кажется?» Муньос почесал в затылке. Потом очень медленно передвинул белого слона на клетку D3, совсем рядом с черной королевой, и, казалось, снова погрузился в глубокое раздумье, анализируя новую ситуацию, сложившуюся на доске. «Как бы он ни поступил, — проговорил, наконец, Муньос, и лицо его омрачилось, — я уверен, что он отыграет у нас эту фигуру».